Бог желает, чтобы мы увидели, что Божья Церковь, она везде. Везде там, где находитесь вы, там, где нахожусь я, везде там, где находятся верующие, там находится Божья Церковь. И Господь хочет, чтобы везде, где мы находимся, мы достигали и мы могли прикасаться к жизням тех людей, которые нас окружают. Об этом Иисус учил на протяжении всего своего земного служения. Он даже говорил, что одна из ключевых истин, которые мы должны проповедовать, когда мы, ну, куда бы мы ни пришли, проводим мы евангелизацию, или вы просто с кем-то там в парке стоите, разговариваете, или в магазине, или на работе. Иисус говорил, что «ходя же проповедуйте, приблизилось к вам Царствие Божие». И знаете, Царство Божие, оно не приближается от того, что мы все вместе собрались в воскресенье здесь, в этом помещении. Хотя я верю, мы этим тоже выполняем одну из заповедей Божьих, потому что Иисус учил, что мы должны объединяться двое, трое для молитвы, для учения, для наставления. Но Царствие Божие по-настоящему приближается там, где есть человек или где есть люди, в жизни которых нету этого Царства, которые нуждаются в Боге. И Царствие Божие приближается через того человека или через тех людей, которые являются носителями Божьего присутствия. А это вы и я, Церковь. И единственное, да, что оправдывает вот это время, когда мы здесь находимся, сидим, слушаем проповедь, вместе поклоняемся, это то, что это является своего рода как бы таким коротким моментом, вот как вы дома, да, для того, чтобы на протяжении дня себя хорошо чувствовать, да, не чувствовать голод, не чувствовать усталость. Вы с утра готовите завтрак, вы кушаете, вы потом не забываете пообедать и не забывайте в конце дня поужинать. То есть вы питаете свое тело, да, питаете свою плоть для того, чтобы наши тела, да, наше тело, оно функционировало и выполняло все те задачи, которые нам необходимы. И я бы сказал, что вот это время, когда мы находимся на богослужении, когда мы приходим на домашнюю группу, когда мы приходим, чтобы помолиться, это своего рода время нашего питания. Конечно, это не исключает того, что нужно питаться три раза в день, да, то есть вам нужно не забывать и завтракать, и обедать, и ужинать, и не только физической пищей, да. Надеюсь, кто-то скажет аминь. Потому что если мы только кормим свою плоть, да, но про дух забываем, я когда-то приводил пример недавно с цветочками, да, если вы будете от воскресенья к воскресенью, да, только свою фиалочку любимую или там, я не знаю, еще что-то, то, что любит воду, поливать, то, скорее всего, этот цветочек на вас обидится и мумифицируется, да, засохнет. Поэтому я хотел бы, чтобы церковь, мы дальше учились, что такое быть учениками Иисуса Христа, что значит быть Его последователями. И в прошлый раз мы говорили, что для того, чтобы следовать за Христом, нужно что-то возненавидеть, да, и от чего-то отречься. Кто помнит, кого нужно возненавидеть и от чего нужно отречься? Кто мне напомнит? Не, кого нужно? Ну, скажите так, да. Не, грех — это вы возненавидели, когда вы покаялись. А что нужно возненавидеть, когда вы уже живете со Христом? Кого? Родных, детей, жену, да, свою жизнь. И помните, мы говорили, почему, и что мы не должны действительно в буквальном смысле слова ненавидеть людей и использовать это место Писания как оправдание, что вот я не люблю жену, потому что об этом сказал Иисус, или я не люблю детей, я их возненавидел, потому что Иисус мне таскал. И помните, мы говорили, что единственная причина и то, что мы должны ненавидеть, это те обстоятельства, независимо, кто их создает, другие люди или мы сами, те обстоятельства, те препятствия, которые могут нас отделить от Христа, вот это мы должны возненавидеть и в своей жизни, и в жизни других людей. То есть никто и ничто не должно быть в нашей жизни преткновением или вопросом, следуем мы за Христом или не следуем. И второе, да, помните, мы должны отречься от самих себя, то есть взять свой крест. То есть распинать нежелание или распинать все, что в нашей жизни, оно говорит, а я не хочу, а я сегодня, вот у меня нету настроения в церковь идти, а у меня вот нету настроения, как Света свидетельствовала, идти служить другому человеку. А Бог говорит, иди, ты послужишь, и настроение появится. Ты послужишь, и в твоей жизни придет ответ. Ты исполнишь то, о чем я тебя прошу, и в твою жизнь придет то, о чем ты у меня просишь. И я хотел бы, чтобы мы сегодня продолжали двигаться в этом правильном направлении и подсчитали все издержки, чего нам будет стоить следование за Христом. Название сегодняшней проповеди «Подсчитай все издержки». Кто из вас ходит в магазин, хоть иногда, даже если вы мужчина? Ходите в магазин иногда, да? Когда вы идете в магазин, вы что-то в свой кошелек ложите или нет? Или с пустым кошельком идете? Да, с пустым нечего ходить. То есть, когда вы идете в магазин, вы планируете, да? Вы планируете, что вы хотите купить, и плюс вы планируете, какая сумма вам на это понадобится. То есть, таким образом, вы подсчитываете издержки, вы еще ничего не потратили, но вы уже планируете, сколько вам нужно будет потратить, чтобы приобрести то, что вам нужно. И знаете, Иисус, Он очень в этом плане щепетильный. Он не просто заинтересован, чтобы мы поступали мудро и не шли с одной гривной в магазин, когда нам нужно купить продуктов на 100 или на 200 гривен, да, и набрав полную корзину, потом на кассе вспоминали, а я без денег, и нужно все оставлять, и глупо выглядеть, да, перед кассиром, перед очередью, которая за тобой выстроилась. Иисус очень хочет, чтобы и вы, и я, мы не выглядели, самое главное, глупо в своей жизни или в своем следовании за Христом. И поэтому Он говорит, подсчитай все издержки, чего тебе будет стоить следовать за мной. И подсчитай не только издержки, что вот сегодня мне нужно в воскресенье 2 часа выделить, чтобы прийти на богослужение. Планируй наперед, подсчитывай наперед. И сегодняшние вот эти две притчи или две истории, которые мы прочитаем, они записаны в Евангелии от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава. С 28 стиха. Две интересные истории, которые, я верю, научат нас, как мы должны планировать наши жизни, как мы должны подсчитывать издержки или цену следования за Христом. Все нашли, да, у кого есть Библия? Все нашли? С 28 стиха, 14 глава. Иисус говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышать, да слышит». Хочу задать вам вопрос. Почему Господь признает своими учениками только тех, кто способен на самопожертвование в следовании за Ним? Задайте себе этот вопрос. Почему Иисус называет своими учениками только тех людей, которые способны на самопожертвование в следовании за Ним? Почему? Почему Иисус настолько категоричен и настолько неоднозначен? Мы читали перед этим в прошлое воскресенье. Иисус говорит, что не все эти люди, которые приходят каждое воскресенье в церковь, являются моими учениками. Иисус сказал, что не все, даже те люди, которые приходят на каждую домашнюю группу, являются моими учениками. Не все те люди, которые в своей жизни читают Библию и молятся, являются моими учениками. Не все те, кто за мной следует, являются моими учениками. И в этих двух историях или в этих двух притчах Иисус объясняет, почему не все люди, не все верующие, не все, кто сегодня говорит, я верю в Иисуса Христа, я верующий, я христианин, почему не все являются Его учениками? И ответ очень простой. Потому что многие, к сожалению, люди, когда они решили следовать за Христом или решили стать учеником Иисуса Христа, они не подсчитали для себя, а чего же это будет мне стоить. Они не подсчитали, сколько нужно будет пожертвовать своего времени, они не подсчитали, сколько нужно будет пожертвовать своих финансов, они не подсчитали, сколько нужно будет пожертвовать взаимоотношениями даже с другими людьми, когда тебе придется говорить человеку «нет». Я не буду в этом участвовать, потому что это грех, а я верю в Иисуса Христа. Даже пускай ты мой отец, ты моя мать, ты мой сын или моя дочь, мой муж или жена, я не буду с тобой это делать, потому что это не то, что Бог ожидает от меня. И знаете, Иисус сегодня хочет, чтобы и вы, и я, мы своего рода провели такую калькуляцию для себя. Может быть, кто-то скажет, ну, Иисус тут про какую-то башню рассказывает, это для меня не актуально. Я тут даже дачу не собираюсь строить в ближайшее время. Кризис в стране, все плохо. То есть война идет, зарплаты не поднимают, инфляция и куча всяких проблем. Какое там строительство, а тут бы концы с концами как-то свести. Но знаете, Иисус, Он против такого мышления, против такого менталитета. Иисус говорит, не смотри, что происходит вокруг. Не смотри, что происходит в экономике, не смотри на какие-то обстоятельства, на которые ты сегодня не можешь повлиять. Смотри на свою жизнь и подсчитывай или подсчитай все издержки или подсчитай ту цену, чтобы ты четко понимал, что нужно будет тебе заплатить, чем нужно тебе будет пожертвовать, чтобы быть моим учеником, чтобы следовать за ним. И первая история – которая записана да, в этой главе в Евангелии от Луки, она говорит о том, что если мы чего-то желаем достичь, а кто в своей жизни ну, хоть что-то желает достичь? Желаете или нет? Хотя бы достичь своей квартиры да, после служения. Желаете? Хоть такое желание присутствует? А я верю, что у нас должно быть больше, да, чем просто желание нормально дойти после служения до дома. Да? Я верю, что у нас должны быть мечты и желания достаточно высокие и большие. Поэтому Иисус приводит пример башни. Башни. Это не что-то такое, ну, я вот хочу после служения прийти дома и в стенку гвоздь забить. Но он мне там не нужен, но нужно хоть что-то делать, хоть какую-то работу. Да? Поэтому у меня есть гвоздь, у меня есть дома молоток, и я забью. Пускай жена потом ходит недовольная, пускай соседи там, может быть, по батарее постучат, но я хотя бы вот такой небольшой цели, но достигну. Иисус говорит, что, во-первых, то, что мы планируем в нашем следовании за Ним, оно не должно быть глупым, оно не должно быть как бы ненужным, и оно не должно быть бесполезным. Башня, о которой здесь говорит Иисус, эти башни, они строились в виноградниках. Помните, Иисус очень часто приводил пример, ну, даже притчи рассказывал о виноградаре, нике, то есть о том, что там должно расти, что не должно расти. И знаете, башни, они строились для того, чтобы охранять эти виноградники. И представляете, ну, то есть понятно, что если есть нужда в охране, значит, есть те люди, которые могут потенциально твой урожай, когда он созреет, и ты еще его не успел собрать, да, есть те люди, которые потенциально решат его себе, так сказать, позычить. Как Россия, да, взяла и позычила целый Крым там с виноградниками и со всем остальным, да. То есть всегда люди, которые хотят позычить все, что плохо лежит, а может даже и неплохо лежит, да. И все, что тебе нужно, и даже, может быть, на данный момент не сильно нужно. И Иисус говорит, что если мы хотим в своей жизни действительно что-то достичь, действительно иметь какие-то плоды, которые бы радовали нас и радовали других людей, мы должны в своей жизни строить вот эту башню, которая бы не только и, ну, как бы защищала или давала нам возможность видеть приближение врага или приближение каких-то обстоятельств, которые могут негативно повлиять на нашу жизнь заранее, не тогда, когда уже все, гром грянул, и мы начинаем креститься, да, как пословица. пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Иисус хочет, чтобы мы были дальновидными, чтобы мы не только прикинули цену следования, да, написали себе смету, а что мне будет стоить следовать всю свою жизнь за Христом. Иисус хочет, чтобы эта цена или наше вложение, оно было эффективным, как башня. И мы могли предугадывать, предусматривать и видеть опасность в своей жизни, в жизни других людей. Ведь эта башня позволяла видеть не только свой личный виноградничек, маленький такой, да, эта башня позволяла видеть и виноградник соседа, и виноградник соседа даже через километр, потому что она высокая, да, а виноград он невысокий. И Иисус говорит, что кто хочет следовать за мной, тот должен быть похожим на человека, который не только решил построить эту башню в своей жизни, чтобы, ну, вот я христианин, и я хочу, чтобы у меня все было в жизни хорошо, чтобы Бог отвечал на мои молитвы, чтобы Бог хранил моих детей, моих близких и родных, чтобы, ну, мир был, да? Иисус хочет, чтобы мы построили башню, которая бы служила и нам, и людям вокруг нас. И знаете, в чем опасность, когда мы вот хотим, чтобы у нас всю жизнь было хорошо в следовании за Христом, и когда мы не прикидываем, да, а чего это будет нам стоить, что нужно не только планировать прийти в воскресенье один раз в неделю на служение, а важно планировать быть и на молитвенном по средам, да, быть и на домашней группе. И важно планировать и выделять время, а когда я послужу вот этому человеку или вот этому. Потому что если ты не планируешь, у тебя 100% будут заботы, ну, более такие, ну, насущные. То есть то, что нужно твоей семье, то, что нужно тебе. Какая-то работа непредвиденная, какая-то подработка очень такая, так сказать, желаемая, да? И Иисус говорит, что тот, кто строит башню, вы должны запланировать не только то, ну, как бы начало, такой помпезный старт. Объявляем строительство. Вот у нас даже земли нету. И я вот решу сегодня, все, церковь, начинаем строительство, закладываем фундамент. Вы первый вопрос зададите, Саш, а где? Да? И за какие деньги? А я скажу, ну вот тут вот, сейчас вот выходим из сельпо, роем котлован и закладываем с фундамент, да, чтобы далеко не ходить. И следующий будет вопрос, а эта земля наша, мы ее купили, да? Да? Даже если мы ее купили, да? А у нас есть проект, кроме фундамента, что будет там дальше, да? Что будет над фундаментом? И Иисус говорит вам и мне, церковь, если ты, если я, мы хотим быть успешными учениками Иисуса Христа. А знаете, процесс как бы обучения, это не просто важен вот как бы сам факт, да, как есть такое выражение, да, прослушал 7 классов, да, там общеобразовательной школы, там, кто-то прослушал все 11 классов, кто-то прослушал еще 6 лет института, буквально в смысле слова, прослушал, да, и все, что у него есть, это бумажка, на которой написано «прослушал». Человек ничего не знает, но он прослушал, да, то есть ушами прохлопал. И знаете, вот Иисус желает, чтобы мы не были такими учениками, которые прослушали, да, 10 лет воскресных проповедей, или там 20 лет, или еще там сколько-то лет, да, прослушали. Иисус желает, чтобы мы были людьми, которые увидели, да, какой Бог ожидает от вас проект. Можете себе записать. Если вы записываете, какой Бог ожидает от вас проект, что Бог хочет, чтобы вы сейчас строили в своей жизни. Иисус хочет, чтобы вы четко знали, потому что этот человек, он знал, что ему нужна башня, ему не нужен коттедж или дворец в его винограднике, потому что дача у него находится в другом месте, на море, в Средиземном, да, или там Красном, или Галилейском. А там у него был виноградник, у него была другая цель. Он хотел собрать хороший урожай. И поэтому, чтобы этот урожай никто не украл, ни Россия, ни зеленые человечки, ни еще кто-то, ему нужна была башня. И для того, чтобы эта башня появилась, ему нужно было посчитать, сколько это будет ему стоить денег, какой нужен фундамент, да? И ему нужно было этот проект не только нарисовать, да, и написать, что вот мне нужно вот это, чтобы быть успешным последователем Иисуса Христа. Вам нужно запланировать, да, и своего рода вот эту вашу смету, ваш проект распланировать уже во времени, как вы это будете воплощать. Потому что, заметьте, башня была нужна когда? Уже после того, как урожай собран? Или до того? До того. Башня была актуальна именно в момент, когда еще виноград не созрел. Потому что когда он созрел, и когда уже его у тебя весь разокрали, и начинать вот уже в пустом винограднике строить башню, у тебя даже дохода никакого не будет от этого виноградника. Бессмысленно, смешно. Иисус говорит, чтобы над вами не смеялись, говорят, а вон он ходит в церковь, а у него в жизни одна сплошная разруха. То начинает, это начинает, там бизнес какой-то начал, какое-то служение начал, и все, ничего не заканчивает. Иисус говорит, если ты хочешь чего-то со мной достичь, я заинтересован в том, чтобы ты был успешен, и я хочу, чтобы ты планировал. Я хочу, если у вас есть вот как бы, возможно, вот ваше мышление такие вот неправильные ассоциации, планирование – это не равно неверие. Планирование – это не равно неверие. Это никакого отношения не имеет к неверию или недоверию Богу. Планирование – это то, о чем здесь говорит Иисус. Если ты хочешь быть успешным в следовании за Ним, если ты хочешь быть успешным как ученик Иисуса Христа и приносить хорошие плоды, да, и чтобы твои плоды не только тебе какую-то пользу принесли, да, осталось две гроздочки винограда, слава Богу, я попробую и детям будет что дать. А для того, чтобы твой виноградник, он еще приносил пользу и кормил других людей, был благословением для других, ты должен запланировать, как ты будешь защищать свою жизнь, как ты будешь защищать свой виноградник, тот удел, который Бог тебе дал, и как ты будешь потом это все продавать, распределять, дарить, благословлять. Бог хочет, чтобы вы и я, мы планировали свое следование за Ним. Потому что другое выражение есть, я его не придумал, но я хочу его напомнить, что кто не планирует, тот планирует свою неудачу. Кто не планирует, тот планирует свою неудачу. То есть, если вы не планируете свою жизнь, если вы не советуетесь с Богом, вы не составляете эту свету, вы не расписываете, а что я буду делать завтра, послезавтра, за вас запланирует ваша жена, ваш муж, ваши дети, ваш директор на работе, обстоятельства вашей жизни. Они запланируют и скажут вам, как вам жить, что вам делать, куда идти и куда не идти. Многие из нас, да, у нас нет времени, чтобы прийти на евангелизацию или на молитвенную, или еще куда-то, потому что банально, я вам скажу, вы просто не планируете. Вы не планируете в своей жизни это время посвятить Богу, и у вас его нету, оно ниоткуда не появляется. Вы не планируете в своей жизни какое-то определенное время уделять служению другим людям, и я вам скажу, оно ниоткуда не появится. Не появится это время, потому что это нужно планировать. Эти издержки нужно подсчитать. Вам нужно откуда-то это время выкроить. И, скорее всего, будет это время семьи, это будет время работы, это будет время вашей дачи, это будет время вашего личного отдыха, это будет стоить вам каких-то финансовых затрат, если не в буквальном смысле слова, но то есть, ну, за что-то заплатить. Но вы, допустим, не заработаете какие-то лишние 100-200 гривен, потому что вы это время посвятите Христу, и вы соберете награду намного большую на небесах. Поэтому Иисус говорит, планируйте, и планируйте не только фундамент. Планируйте начать строительство и достигнуть, чтобы вашу башню было видно, чтобы люди не смеялись над нами, а вот он ходит 10 лет в церковь, 20 лет в церковь, и в его жизни все, ничего не поменялось. А чтобы люди увидели вашу башню, увидели, что вы не только свой виноградник охраняете, а вы уже благословение, вы охраняете 10 других виноградников, которые люди не запланировали, и они тоже хотят собрать урожай, у них все время воровали, а теперь вы построили башню, и вы их предупреждаете, вы их охраняете, вы уже гоняете воров от их огородов. Вы уже гоняете дьявола от их домов, от их семей, потому что вы построили башню в своей жизни. Следующая история, да, о которой здесь Иисус говорит. Царь, можете повернуться к своему соседу или соседке и сказать, царь, приятно познакомиться, или царица, приятно познакомиться. Царь, очень приятно. Я думаю, это самый такой был приятный момент в сегодняшней проповеди, да? Очень приятно вот представляться и говорить «царь», да, или «царица». Но знаете, Иисус здесь говорит о вас и обо мне. Заметьте, в первой притче, да, может быть, вы до этого себя не ассоциировали, и вы думали, что человек – это вы, да, а вот царь – это кто-то другой, да? А я вам скажу, царь – это вы. вот этот царь, о котором здесь говорит Иисус, это вы. Иисус сказал, вы народ святой, вы царственное священство, вы люди, которые взяты в удел для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас в чудный свой свет. Вы некогда не были этим народом, да? Вы некогда были не царями, вы были рабами греха, да, в буквальном смысле слова. Вы были рабами князя мира сего. Но сегодня вы царь и вы царица, потому что вы дети царя царей. Вы дети Господа господствующих, вы дети Бога богов. Но знаете, чем цари и чем наш президент отличается от вас и от меня? Знаете, чем? Чем? Ну, не только, что у него есть титул, да, президент всей Украины, да, там, и... Да, булава там есть, да, там он клятву приносил на Евангелие. Знаете, в чем отличается жизнь Порошенко от вашей и моей жизни? Знаете? Ответственность. И плюс у него каждая минутка, в каждом дне она расписана, распланирована. И каждая минутка, она распланирована не только потому, что вот ему там захотелось, но вот через 10 минут я иду там в теннис играть. Ничего, что, ну, как бы, это рабочая неделя, там должны быть какие-то совещания, планы. Нет. У него каждая минутка расписана не только, соответственно, его своим представлением и своим каким-то планом. Он советуется со всеми теми людьми, которые находятся в его окружении, со всеми теми советниками, чиновниками, помощниками, заместителями. Он советуется, что ему делать, чего ему делать, с кем встречаться, с кем не встречаться, с кем воевать, да? Кому объявлять войну, а кому не объявлять. Может, многие бы хотели, чтобы сегодня Украина объявила войну России. Да? Но это глупо. Это глупо. Это то, о чем здесь Иисус говорит. Что если царь, он, ну, ему нужно как-то решить, есть конфликт, но у него 10 тысяч, а у другого царя 20 тысяч. То, о чем Иисус говорит? Нужно все равно идти воевать и погибнуть на поле боя. Зато со славой. Говорит, нет, нужно посоветоваться. Прикинуть, а можешь ли ты со своими 10 тысячами, можешь ли ты со своими знаниями сегодня пойти и там свидетельствовать свидетелям Иеговы или сатанистам и их приводить ко Христу? Или ты еще не готов? Или тебе еще нужно просто сказать, давайте разойдемся по добру, по здорову. Я вам ничего не буду вас нагружать, и вы меня не будете нагружать. Я сегодня еще пока не готов. То есть я еще, мое войско еще не, ну, то есть не окрепло. У меня нет еще тех знаний или того понимания, вот как тебе послужить в этой ситуации. Или я сейчас вот пойду за лидером, за пастором, еще, вот тогда мы с тобой поговорим. Тогда вот я уже не с 10 тысячами, да, а уже 20, 30, 40 тысяч. И знаете, Иисус говорит вам и мне, если мы себя любим называть, ну, пускай их даже в церкви, да, может быть, дома мы редко себя называем царями, священниками, обычно мы там... У нас титулы какие-то поменьше, да, там папа, мама, там сын, дочь, да, там какой-то сотрудник, а иногда и вообще такие титулы, что нам бы их слышать не хотелось, да, иногда от них даже уши вянут от этих титулов. Иисус говорит, если мы хотим быть царями, да, священниками, представителями Бога на этой земле, мы опять-таки должны планировать. И уже не только сами подсчитать издержки и сами составить смету, мы должны посоветоваться с другими людьми. Мы должны подключать братьев и сестер в молитве, позволять другим людям служить нам через советы, через какое-то назидание. Потому что если ты планируешь только сам, если ты только смотришь со своей колокольни и необдуманно, да, имея 10 тысяч или вообще ничего не имея, ты лезешь на рожон, да, и делаешь, ну, пытаясь там воевать, куда Бог тебя вообще не посылал, да, пытаясь изгонять бесов, а Бог тебя не посылал изгонять бесов, пытаясь молиться об исцелении, а Бог тебе не дал откровения, что этот человек, он готов к исцелению, или ты готов молиться за него, и ты разочаровываешься. Иисус говорит, если ты царь, то поступай как царь, будь мудрым, советуйся, спрашивай у других, осилен ли ты. Потому что может кто-то сказать, ну, или там я сам себе, ну, я ж пастор, я ж, ну, как бы, положение обязывает, я силен. Ну, спроси у другого, а сосед твой скажет, ты силен или не силен, а жена твоя скажет, а ты силен? А может быть, у тебя просто самомнение очень сильное, большое, высокое, да? Но на самом деле ты не силен. И Иисус говорит, советуйтесь, и тогда вы будете успешны. Будет мир, вы будете достигать тех целей, для чего я вас призвал, и вы действительно сможете влиять, как царь. Вы сможете устанавливать не просто свои порядки, да, Саши Колтукова или еще кого-то, вы будете устанавливать порядки Божьего Царства, потому что вы поступаете мудро, потому что вы советуетесь, и вы знаете, чего вам будет стоить то или иное дело. И в завершении, уже время, и слава Богу, мы вкладываемся. Иисус говорит, мы много раз об этом слышали, но я еще раз скажу. Иисус говорит, соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышать, да слышит. Знаете, не только соль – добрая вещь, не только соль, она находится на кухне у вас, у меня, то есть у любого человека, кто любит кушать вкусную еду, да? Соль, она добрая вещь, потому что она является благословением для многих, или я бы сказал вообще для всех, потому что все люди, богатые или бедные, с достатком или не с достатком, они пользуются вот этой вот маленькой такой, порой незаметной, ее много даже не нужно, чтобы ее было дома, да, вон, там пуд соли или тонну соли дома не нужна. Может, конечно, кто-то там в связи с кризисом там запасся, там мешок или два себе прикупил, на балконе уже стоит. Я вам скажу, не нужно столько, не нужно. Соль добрая вещь, но ее много не нужно. И знаете, вот как соль, она является благословением для всех. То же самое Иисус говорит, вы и я, церковь, мы должны стать благословением для всех. Мы должны стать мудрыми людьми, подсчитывающими издержки, планирующими. И планирующими не только, чтобы... Главное, чтобы в мене все было, и в мене все было, так сказать, хорошо дома, да? Мы должны планировать, чтобы мы стали благословением для людей вокруг нас, для людей этого района, для людей, кто вместе с вами работает, для ваших друзей, близких, родных, и, может быть, вообще не близких и не родных. Потому что соль, она не выбирает, да? Кому ее продадут в магазине и чью еду она посолит. Соль, она не выбирает, в чьей консервации находиться и сохранять эти продукты. Соль находится везде, где Бог ей дал находиться. Где человек ее купил, приобрел, кинул в еду, положил в консервацию. Соль там находится, и она выполняет одну простую функцию. Да? Она придает вкус и сохраняет от разложения. И Иисус хочет, чтобы эта функция... Или это понимание, оно было вашей и моей жизни, что это наше призвание, это суть нашей жизни. Если мы этого не делаем, если мы не планируем, чтобы, я не знаю, может быть, вы каждый день в своей жизни проводите евангелизации, выходите там на детские площадки, приглашаете людей там в церковь, свидетельствуете людям о Христе. Но если это не так, да, если это не является частью вашей жизни, я вам скажу, вам нужно и мне нужно пересмотреть свои приоритеты и запланировать. Даже сегодня после служения взять шарик, взять пригласительный и кому-то подарить на улице, да, семье, ребенку, пригласить в церковь, рассказать о том, что Бог сделал для вас. Это нужно планировать, потому что это суть соли, осолять, придавать вкус и быть благословением для всех без разбора. Потому что сегодня солью пользуются, и там у нас на Восточной Украине, да, террористы, которые готовят еду, и люди, которые мирные, спокойные, там где-то на Западной Украине или еще где-то на севере живут. То есть все пользуются. И соль всем приносит пользу, независимо от того, что человек в данный момент делает. Грешит он против Бога, или он наоборот, он такой весь праведный, святый, аж светится, да, такой. Я надеюсь, что я не свечусь. Хотя можете на своего соседа посмотреть, может, он уже засветился. Слава Богу. И поэтому я хочу вас в завершении пригласить к молитве. Давайте мы вместе встанем. О чем я хотел бы вместе с вами помолиться, или чтобы мы согласились? Первое – это практическая часть, то, о чем мы говорили. Важность планирования, важность подсчитать в своей жизни издержки следования за Христом. Знаете, может быть, вы когда-то составляли уже в своей жизни смету, может быть, она у вас записана, может, не записана. Может быть, вы для себя уже не один раз убеждали в своей жизни, что для того, чтобы быть последователем Иисуса Христа, для того, чтобы быть учеником Иисуса Христа, нужно платить определенную цену. Но знаете, я ободрю вас, и я призываю вас сегодня подсчитать издержки. Сегодня, когда вы придете домой, или, может, вечером будете читать Библию, молиться, просто для себя прикиньте и, ну, по возможности лучше всего запишите, потому что любая смета, она хороша в том случае, если она у вас, ну, записана, расписана, то есть буквально вплоть до мелочей по материалам и цена за каждый материал. И я вас ободрю. Не сочтите это чем-то ненужным, не сочтите это как бы моей какой-то прихотью, да. Иисус говорит, вы не можете быть моими учениками, если вы не подсчитываете свои издержки, если вы не планируете. Поэтому я вас ободрю не только, чтобы в вашем сердце появилось желание. Хочу построить башню, да? Я вас ободрю и запланируйте, и постройте эту башню в своей жизни. Даже если вам кажется, что она вам сегодня не нужна, у вас все в порядке. Я вам скажу, вы строите башню не для себя. Вы строите башню для людей вокруг вас, чтобы хранить свой виноградник и чтобы охранять людей вокруг вас. Потому что сегодня многие люди, к сожалению, у них либо вообще строительство даже не начиналось, либо они просто вот так вот в какой-то момент начали строить, а потом разочаровались, потому что времени нема, грошей нема, того нема, и, ну, всего нема. Башни тоже нема. Поэтому давайте мы сейчас помолимся о том, чтобы вот это планирование и желание, ну, подсчитывать издержки, это я вам скажу, это нужно не только будет сегодня вам сделать, это нужно по жизни делать. Давайте мы будем молиться, чтобы это стало частью нашего характера, частью нашего следования за Христом. И второе, о чем я хочу, чтобы мы молились, это о том, чтобы мы действительно, мы как соль, мы не разбирались, да? Вот в этом как раз не нужно планировать, да? Кому говорить о Боге, кому не говорить. Кому свидетельствовать, кому не свидетельствовать. Единственное, о чем нужно, ну, как бы, так сказать, в чем нужно рассудительность, что говорить или чего не говорить. И как говорить, да. Поэтому давайте мы помолимся о том, чтобы даже сегодня, когда вы сейчас вот будете идти с церкви, да, с шариком красивым, с пригласительным, чтобы у вас было и желание, и мудрость, и благодать поделиться вот этой соли, да, чуточку соли дать другому человеку. Немножко скрасить его жизнь. Дать им, сделать его жизнь более такой вот приятной на вкус. И я прошу вас, давайте мы помолимся о том, чтобы это было не просто такая вот разовая акция, да, потому что вот сегодня так решили, или пастор вот так вот призвал, объявил, да, а чтобы это было, ну, просто наша суть, да, как соли, как верующие, как учеников Иисуса Христа. Везде добавлять немножко соли. Много не нужно. Не пересолите. Потому что иногда мы, как верующие, мы так кому-то насолим своим свидетельством, что человек скажет, все, у меня уже настолько все там уже оскомину набило твоя соль. Мне не нужно столько. Соли нужно чуть-чуть. Чуть-чуть. Ее достаточно. Божье Слово, оно сильное, действенное. Его достаточно немножко. Щепоточку. Чуть-чуть. Чтобы изменить жизнь любого человека. Давайте об этом молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за эти две чудесные притчи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас быть мудрыми в нашем следовании за Тобой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас быть не просто людьми, которые, сломя голову, куда-то побежали и говорят, что бегут за Богом. Боже, Ты учишь нас быть мудрыми домостроителями Твоей церкви, быть мудрыми домостроителями своей жизни. И, Боже, мы молимся о том, чтобы это качество планирования или черта характера, чтобы подсчитывать, учитывать все, что нам нужно будет заплатить, чем нам надо будет пожертвовать в следовании за Тобой. Пускай это будет частью нашей жизни. Пускай никогда наша жизнь или то, как мы следуем за Тобой, это не будет поводом для насмешек, потому что люди, смотря со стороны, они будут видеть, что вот он говорил, что я христианин, что Бог исцеляет, Бог помогает, а в его жизни одни развалины. Иисус, пускай наше следование за Тобой, оно действительно свидетельствует о том, что Ты Бог созидающий, что Ты Бог взращивающий, что Ты Бог благословляющий. И, Боже, пускай этому не мешает, Боже, отсутствие планирования в нашей жизни. Дай нам, Боже, планировать вместе с Тобой в молитве, приходя в Твое присутствие, спрашивать: Отец, а что Ты хочешь, чтобы я делал в своей жизни? А как Ты хочешь, чтобы я это делал? А когда Ты хочешь, чтобы я это делал? Боже, дай нам это планировать с Тобой. Дай нам быть мудрыми царями, которые советуются прежде всего с Тобой, с Царем всех царей, советуются с другими людьми, с братьями и сестрами. Дай нам быть мудрыми в том, чтобы не пренебрегать советы, не пренебрегать тех людей, кто является специалистами в какой-то сфере и может лучше нас сделать фундамент, лучше нас или вместе с нами помочь нам сделать самую лучшую кладку. Боже, дай нам быть мудрыми в этом, чтобы не пренебрегать церковью, не пренебрегать этим общением, не пренебрегать этой общностью, которую Ты нам подарил, Иисус. Дай нам быть мудрыми царями, которые побеждают для Тебя, которые не ведут каких-то необдуманных или ненужных сражений в своей жизни. Боже, дай нам быть победителями во Христе Иисусе. Боже, дай нам побеждать. Побеждать грех, побеждать отсутствие планирования, нежелание планировать с Тобой. Дай нам побеждать все, что может нам воспрепятствовать быть благословением для других людей. Дай нам победить все, лень, апатию, нежелание меняться. Дай нам все это победить ради того, чтобы башня в нашей жизни, она была построена, она была видна, и она была благословением для всех, кто вокруг нас. И, Боже, я прошу Тебя, о нас, как о церкви, о себе самом, помоги нам быть солеными. Помоги нам не разбираться и не выбирать, кому мы солим или кому мы не солим. Дай нам осолять. Осолять — это место, где мы находимся. Этот магазин сельпо, тех людей, кто здесь работает, тех, кто сюда приходит. Дай нам осолять этот район и не говорить, что да, уже все слышали о Боге, да, уже все хоть раз были в церкви. Боже, дай нам не выбирать, кому солить. Дай нам только мудрыми быть, чтобы не пересолить. Дай нам, Боже, быть в этом ревностными, чтобы придавать вкус, чтобы защищать или предотвращать наше общество от разложения, от гниения, от власти греха, Боже. Дай нам в этом, Боже, быть действительно солью, которая сохраняет от всего того зла, от всего того негатива, который есть вокруг нас. Боже, благослови нас сегодня в этой евангелизации, когда мы сейчас после служения будем идти домой. Благослови нас быть Твоими свидетелями и пошли нам тех людей, которые сегодня нуждаются в этой щепотке соли, которые сегодня нуждаются в добром слове, которые сегодня нуждаются в приглашении в Твое Царство. Иисус, дай нам быть этим благословением. И мы благодарим Тебя за то, что когда мы следуем за Тобой, когда мы служим другим, Ты служишь нам. Когда мы благословляем других, Ты всегда благословляешь нас. Когда мы осоляем жизнь другого человека, Ты осоляешь нашу жизнь. Когда мы строим башню в своем винограднике, Ты кого-то побуждаешь, Ты кого-то вдохновляешь помогать нам в этом строительстве. Когда мы выбираем быть мудрыми в нашем хождении перед Тобой, мудрыми в том, над чем Ты поставил нас владычествовать. И мы смиряемся для того, чтобы слушать других людей, чтобы принимать советы. Ты действительно делаешь нас царями, царицами, успешными людьми в Твоем Царстве, которые действительно мудро управляют во всем том имении, во всем том, что Ты доверил нам, в нашей жизни, в нашем времени, в наших финансах, в жизни наших близких и родных. Мы благодарим Тебя за мудрость от Тебя и за водительство от Тебя. Спасибо Тебе, наш Бог Отец. Спасибо Тебе, Иисус Христос. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты сейчас действуешь. И Ты будешь действовать в нашей жизни, даже когда мы уйдем с этого места. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за все, наш Бог. Слава Тебе, величие. Аминь. Аминь.